Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, ассистент кафедры социально-гуманитарных и, естественно, научных дисциплин Миссионерского института. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами продолжаем говорить о свободе и ответственности среди молодежи, подрастающего нашего поколения. И сегодня тема «Гуманизм и гуманистическое воспитание». Так я поняла, да?
Да, потому что мы с вами в предыдущих передачах уделили особое место воспитанию детей и подростков, и в итоге выходим на гуманистический подход воспитания и, в конце концов, к самому гуманизму, потому что в вопросах свободы и ответственности эта мировоззренческая позиция так или иначе возникает. И, конечно, тема прав и свобод человека и тема нашей культуры, все это взаимосвязано, и, думаю, эта тема сегодня будет хорошим мостом к дальнейшему обсуждению, расширению этой темы уже не в рамках только педагогики, но и в каких-то более крупных отраслях знаний.
Ну что ж, начнем.
Гуманизм и гуманистическое воспитание – это тема достаточно противоречивая, особенно для нашего российского общества, она вызывает споры и волнения. Потому что, с одной стороны, мы привыкли считать, что гуманизм – это явление, которое приносит пользу, оно свидетельствует о высоком уровне развития общества, но, с другой стороны, в современном мире мы сталкиваемся с некоторыми проявлениями гуманизма, которые явным образом вредят нашему обществу и противоречит здравому смыслу, как нам кажется, и поэтому здесь, конечно, нам придется столкнуть разные позиции, и наши радиослушатели с чем-то могут из наших рассуждений согласиться, а что-то опровергнуть, потому что эта тема свежая и нуждается в глубоком осмыслении всех нас. Но начнем с определения.
Да.
Гуманизм можно понимать по-разному, но если совсем говорить коротко и просто, то гуманизм – это мировоззрение, в центре которого находится ценность человеческой жизни. Таким образом, человек, его свобода, его саморазвитие, смыслы и формы его жизни, они определяются самим человеком и являются первостепенной ценностью для мировоззрение, которое именует себя гуманистическим. Конечно, в самом начале этого явления предполагалось, что гуманизм будет выражаться в бережном отношении к каждому человеку, в уважении человеческого достоинства и поддержании лучших его качеств. И мы с этим соглашаемся и видим в этом пользу. Однако, говоря о воспитании молодежи и детей, нужно отметить, что когда гуманизм возникал и ставил человеческую жизнь и свободу в центр своего мировоззрения, речь шла о взрослых людях, а не о детях. Это не означало, что под флагом гуманизма ребенок будет настаивать на своем праве жить так, как он хочет, не имея никаких ограничений, дисциплинарных мер и настаивая на своих интересах вопреки всему остальному. А сегодня мы видим, что это может проявляться. Таким образом, гуманизм, он очень человечен, потому что ставит в центр человека, но и в чем-то он бесчеловечен, потому что какие-то проявления человеческой жизни он не замечает или намеренно ограждает и тем самым приводит к вреду. Что касается связи гуманизма с религией, это хороший вопрос, потому что мы можем сказать, что есть и такое явление, как христианский гуманизм. Однако, если говорить о гуманизме сегодня, все-таки нужно признать, что он не теистичен, скажем так. Ценность Бога и идеи Бога, если и рассматривается в рамках гуманизма, то только рационально. То есть, если религия или идея о Боге может дать человеческой личности силу к развитию и самораскрытию, то это хорошо. Если она этого не дает, и это можно добиться средствами светской этики, то и это хорошо. Таким образом, Бог и религия не воспринимаются как ценности, но они могут функционально приниматься в отдельных проявлениях гуманистического подхода к личности, но гуманизм не заявляет идею Бога как таковой. Она не нуждается в идее Бога, потому что человеком и его сознанием все измеряется. И этого гуманизму в целом достаточно.
Но это свойственно гуманистическая вот такая идея, она свойственна Западу в большей степени.
Гуманизм своими истоками уходит на Запад. Мы можем говорить о некоторых древних формах гуманизма в античности, но, конечно, Возрождение в Западной Европе положило основу тому гуманизму, который в конечном итоге мы наблюдаем сейчас в нашем обществе тоже, и с чем мы работаем.
Его можно как-то соотнести с либерализмом?
Безусловно, потому что гуманизм и либерализм, они два крыла, можно сказать, такого движения западной мысли, где свобода человека и ценность человека как личности – это две основы мироустройства и миропонимания в западном обществе, поэтому они мыслятся в союзе друг с другом. Конечно, гуманизм начинался качественно хорошо, безусловно, это нужно отметить, что взрослый человек стремится к свободе, к саморазвитию, это ведь хорошо. Когда мы говорим о том, что общество должно развиваться и нам необходим прогресс, мы не должны застаиваться, а находить новые формы нашей жизни, это тоже хорошо. Когда мы говорим о том, что нам нужно поддержать лучшее в нашем обществе, дать силу для развития ума, талантов, способностей, это тоже хорошо. Мы это принимаем, однако мы видим сегодня вторую сторону этой монеты, когда теперь утверждается право не столько на свободу, сколько на комфорт для каждого человека, а это нечто иное, мы должны с вами заметить. Говоря о прогрессе, больше сейчас мы говорим о том, что нужно развивать наше общество с целью защиты каждого человека от разного рода опасностей, таким образом вся техника и технологии нас начинают защищать от всего, и в итоге мы приходим к некоторому тотальному контролю и наблюдениям за нами, мы с вами это видим сегодня, и когда мы говорим о поддержке прав лучшего в нашем обществе, сегодня мы сталкиваемся с тем, что поддерживать права нужно прежде всего слабых, обездоленных и тех, кто находится в меньшинстве. То есть начало гуманизма было одно, и сегодня гуманизм приобретает иные черты. Столкновение происходит, и первое и самое очевидное столкновение, оно происходит в праве. Мы можем с вами, например, рассмотреть такой случай, который рассказывает человек, побывавший в Великобритании. Он сталкивается с ситуацией, что один англичанин достаточно плотного телосложения, имеется в виду, что он крупный по весу, берет в банкомате деньги, снимает с карточки. К нему подходят двое юношей восточной национальности, ударяют его по голове для того, чтобы лишить его этих денег, один из них успевает убежать, а другого этот англичанин пытается поймать. Но поймать он его физически не может, он просто на него падает своим телом и прижимает к земле. Так как банкомат оснащен видеокамерой, полиция сразу же приезжает, увидев все, что происходит, и состоится суд. Решение суда англичанина, на которого напали, оправдывают. Возникает вопрос, в чем его оправдывают? Его оправдали за незаконное задержание человека путем придавления того к земле. То есть его отпускают, его лишают всяких штрафов и наказания, но говорят, что пытались оправдать его, сказав, что он просто случайно придавил этого юношу к земле, он не специально удерживал преступника на месте.
А он не должен был его удерживать?
Нет, ни в коем случае. Конечно, полицейские рядовые, которые занимаются такими случаями, они понимают казусы закона и могут улыбнуться, сказав, что «ну да, мы понимаем, что вред причинять нельзя, но некоторое чувство неловкости у них может возникнуть». Однако у судей уже это чувство не возникнет, и поэтому, если мы зададим вопрос, а в чем же здесь дело, они нам с вами скажут, что самое ценное в этом мире – это человеческая жизнь. И поэтому покушаться на человеческую жизнь и здоровье нельзя, даже если это преступник, потому что в момент совершения преступления этот человек не лишается гражданских прав. И поэтому каждый преступник имеет свои гражданские права даже в момент совершения преступления. И если возникнет такой казус, что преступник нападает на вас, чтобы лишить вас жизни, и вы, защищаясь, убиваете его, то вы будете осуждены по той причине, что судья вам скажет, ваше покушение на его жизнь оказалось сильнее, чем его покушение на вашу, потому что вы в конечном итоге убили его, а не он вас. И поэтому, если мы зададим вопрос защитникам права на Западе, а имеем ли право мы вообще убивать нападающего на нас, нам скажем, нет, мы не имеем на это права, потому что жизнь важнее вашей жизни, вашего здоровья, поэтому здесь нужно находить компромисс.
А если преступник убьет?
Тогда будут судить преступника за то, что он все-таки совершил это покушение, он лишил жизни. Но задержать преступника на месте преступления, воспрепятствовать ему и как-то нанести ему увечья, это все есть правонарушение, и если вы это совершили, вас будут за это судить. Таковы реалии некоторых западных законодательств. Конечно, не все законодательства не все довели до такого, как нам кажется, абсурда, но движение в этом направлении совершается.
Понятно.
Скажем про животных пару слов, конечно, потому что права животных и защита их также стала одним из направлений гуманизма на Западе, ну и приходит это к нам. Например, мы можем встретить в некоторых городах магазины, где продаются в пищу, допустим, курицы или какие-то другие животные, чьи права защищались всячески до момента их убийства. То есть, то поле, на котором они выгуливались, соответствовало всем требованиям. Вот у этих куриц были такие подружки, с которыми они общались, их так-то звали, у них были очень комфортные условия. Конечно, может быть, этих куриц невозможно есть, потому что они совершенно непригодны в пищу по своим вкусовым и другим показателям, однако, покупая их, вы наверняка знаете, что права этих ныне уже убитых тушек, конечно же, всецело защищались. Казус в Германии, который рассказывает один человек, происходит выставка рыбок, и экологическая полиция рассматривает все аквариумы и все, что происходит, и производит замеры. И оказывается так, что один аквариум не соответствует по размеру требованиям, потому что количество рыбок превышает допустимые нормы. Задаем вопрос, а как решить эту проблему? Давайте одну из рыбок перенесем в другой сосуд, например, там, в стакан, в банку. Но оказывается, что стакан и банка, они меньше по размером, чем положено, и таким образом экологическая полиция говорит, что для того, чтобы решить этот вопрос, вам нужно одну из рыбок просто выкинуть. И они эту рыбку, простите меня, смыли в туалет. Таким образом, защита прав одних рыбок решается тем, что просто одного из их сородичей уничтожают. Это нам кажется абсурдным, но это, опять-таки, реалия жизни.
Удивительно, да.
До теперь чего доходим? Мы приходим к детям. Мы приходим к детям. Угу. Защищать детей нужно, потому
существует
что
существует ювенальная юстиция.
Да, потому что и дети слабые, а всякий слабый человек нуждается в защите.
Да, больной, слабый.
Причем что значит защищать ребенка? Ребенок рождается свободным, и свобода ребенка – это абсолютная ценность, которая непререкаема и не может быть нарушена. Таким образом, взрослый по установлениям гуманизма не имеет права навязывать ребенку свое мировоззрение. Ребенок сам должен определить свой путь. Если вы воспитываете ребенка, нельзя на него давить, к чему-то принуждать или наказывать. Нельзя также и поощрять его, потому что вознаграждение какого-то хорошего поступка есть средство манипуляции ребенком. Таким образом, нужно дать ребенку счастливое детство, то есть освободить его от всякого мировоззренческого и физического воздействия. Он сам себя сформирует в полной свободе, так как он тоже личность.
Угу.
Удивительно, но таков гуманизм в отношении детей. Мы можем встретить проявление этого гуманизма, например, у нас даже в стране, посетив кинотеатр, в котором идет какой-нибудь мультфильм. Например, студия Disney в последнее время удивляет своими произведениями, потому что они, конечно, отличаются от того, что изначально студия Disney выпускала в середине 20 века, потому что основной посыл, который мы наблюдаем, мечта всякого ребенка, героя мультфильма, это есть мир без правил. И если перед тобой главными героинями фильмов Дисней чаще всего являются девушки, молодые женщины, если перед тобой стоит выбор между родиной и мужчиной, например, выбери мужчину, потому что это будет соответствовать твоим личным чувствам. Если у тебя выбор стоит между мужчиной и новыми возможностями, которые открываются перед тобой, каким-то увлекательным, новым, развивающим тебя миром. Откажись от мужчины и выбери то, что раскроет тебя как личность, ведь это тебе будет приятнее и лучше. И таким образом понятие патриотизма, понятие любви мужчины к женщине, женщины к мужчине, они отвергаются в угоду личным представлениям, моим интересам, моей свободе. Это удивляет. И поэтому, конечно, мы продолжаем ходить на эти фильмы, привыкнув с детства, что они красочны и интересны, но в плане смыслового содержания, конечно, нынешняя продукция меня лично расстраивает. Что касается педагогики, гуманистический подход в образовании, есть на Западе, в том числе в Соединенных Штатах Америки, школы, которые строятся на гуманистическом подходе. Что мы можем в уставах этих школ прочитать? Взрослые не имеют права требовать от ребенка послушания. Дети должны быть свободны, а взрослые должны относиться к детям как к равным. Наказывать строго запрещено. Просить детей выполнять какую-то работу, пока им не исполнилось 18 лет, запрещено. Требовать от детей слова «спасибо» и «пожалуйста» запрещено. Вознаграждать ребенка за хорошее поведение запрещено. Успеваемость ребенка – это личное дело самого ребенка. Родителям вмешиваться в учебные успехи своего чада запрещено. Таким образом, мы с вами наблюдаем, что гуманистическое воспитание, как любое воспитание, содержит запреты, но оно содержит запреты против родителей, а не против детей. Такой удивительный мир. Глядя в историю России и русской мысли, мы с вами можем какие-то подобные вещи найти. Например, Лев Николаевич Толстой имел похожие взгляды в отношении воспитания. Например, что пишет Лев Николаевич: «Воспитание есть насильственное, принудительное воздействие одного лица на другое с целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим. Воспитание, как умышленное формирование людей по известным образцам, неплодотворно, незаконно и невозможно. Права воспитывать не существует. Позвольте детям знать, в чем их благо. Позвольте поэтому им самим воспитывать себя и идти путем, который они сами себе выберут». Ну и так далее. Льва Николаевича можно по вопросу педагогики цитировать долго. Но смысл приблизительно тот же самый.
Не трогайте.
Дайте детям воспитывать самих себя. Пусть дети будут родителями самих себя. Фактически это означает так. С 79-го года в Швеции запрещено физически наказывать детей, и не только в Швеции. Мы с вами знаем, что телесные наказания ушли из системы образования европейских государств, и поэтому многие есть проблемы, как у них, в том числе и у нас, но казалось бы, что отменили наказание и ребенок раскрывается лучше, однако все идет в обратную сторону. Если мы наказали ребенка сейчас нашего, то нам может грозить до 10 лет тюрьмы.
сейчас.
Например, да. То есть, казалось бы, наказывать в школе нельзя. Мы освободили, но теперь уже такие идут строгие взыскания, что, конечно, это представляет угрозу для родителей, потому что если в школе или в сообществе правовому узнают, что родители строго себя ведут по отношению к детям и в семье тоже, то родителям грозит сильное наказание. Детей об этом предупреждают с самого раннего возраста, и они прекрасно осведомлены о том, что они могут сделать против родителей в таком случае. И известен случай, когда 12-летняя девочка рассердилась, эта ситуация была в Швеции, на своего отчима за то, что тот усыпил котят, которых она хотела бы, чтобы он оставил в живых, и она подговорила свою 3-летнюю сестру подать на него показания в том, что он применил к ней избиение и какие-то интимные домогательства. Она думала, что так она сможет отомстить своему отчиму. Все эти показания были приняты, отчима осудили и совершили все то, что совершают с преступниками такого рода в этой стране. Родная мать девочек, конечно, не поверила этому и сказала, что этого не могло быть, потому что она знала того человека, за кого она вышла замуж. Однако за то, что мать не поверила девочкам и свидетельствовала в пользу отчима, ее лишили родительских прав. Детей передали в опеку, и затем они были усыновлены другой семьей. И эта 12-летняя девочка спустя 3 месяца поняла, какую беду она запустила в своей ситуации, она стала обращаться в инстанции также, что я совершила такое-то деяние, я подговорила, потому что у меня были такие интересы. Однако ситуацию повернули так, что под давлением девочка стала отказываться от каких-то своих показаний. Такое в таком возрасте бывает, это психологические изменения. Поэтому, в конце концов, этой же девочке самой не поверили, и ситуацию оставили так, какой она стала. Таким образом, мы наблюдаем удивительные процессы, которые шаг за шагом подходят и к нашим границам, и уже на территории нашей страны такие явления мы тоже наблюдаем.
Ну да, у нас тоже пытались вот эту ювенальную юстицию тоже каким-то образом принять, эти законы, но, по-моему, в целом ее не приняли, в целом, ювенальную юстицию. Есть какие-то отдельные, может быть, законы, но это... Кто его знает, насколько это времени, да, рассчитано.
Может сейчас быть, ювенальная юстиция, скажем так, это эксперимент, к которому присматривается наше общество, он запущен, и в каких-то регионах и в отдельных случаях он действует. То есть мы уже впустили некоторые явления ювенальной юстиции в нашу жизнь. Другое дело, насколько мы сможем пережить это явление, дать ему должную правовую и моральную оценку и вынести суждение о том, полезно или вредно это явление для нашего общества. Этот эксперимент над нами поставили, посмотрим, к чему это все приведет. Пока мы наблюдаем эти процессы и ждем.
А как это сообразуется с нашим православием, с нашей религией, религиозностью общества? Как это вот соотносится, гуманизм и православие?
Гуманизм православию в своей изначальной форме и понимании, конечно, близок, потому что сам Господь Иисус Христос, который отдал свою жизнь за нас и явил подлинно то, что Бог есть любовь, дал нам пример настоящей любви к человеку. И поэтому христианство есть живое и совершенное явление гуманизма в подлинном его смысле. Однако мы с вами наблюдаем, что понимание гуманизма сегодня в своих таких крайних проявлениях, он противоречит христианскому мировоззрению и православию, а потому что он указывает на ценность личности и приводит к тому, что вседозволенность торжествует, понятие ограничения зла уже фактически не существует, или оно работает против тех, кто отстаивает правду, и поэтому эти серьезные смысловые искажения, они подрывают ту связь, которую у гуманизма с православием существовала и могла бы быть. Поэтому любовь, мы с вами помним, это не только доброта и мягкость, хотя это важно, достоинство чужой личности и все лучшие качества в ней мы призваны подчеркнуть и усилить, но любовь – это также свидетельство о правде. А правда – это та сила, которая борется, активно борется со злом, и поэтому любовь, она может применить силу, силу в ограничении зла, которая может разрушить личность. И поэтому наше действие силы и подчас принуждения к какой-то личности направлено на ограждение самой этой личности от зла и саморазрушения. К сожалению, вот это принуждение и противление злу силой гуманизм силой, да. не принимает, потому что всякое,
работа, да,
да, всякое зло понимается не как зло, а как проявление естества человека, и все то, что естественно, как мы слышим, небезобразно, и поэтому и зло в человеке нельзя ограничивать, нужно дать ему развиваться в той мере, в какой оно само хочет, так как понятие зла для гуманистического сознания в конечном итоге не существует, потому что оно рационально, оно светское, обезбоженное по нынешнему состоянию. Это как раз та коллизия, о которой мы с вами сказали в начале передачи, да, понятие добра и зла в светском сознании, гуманистическом, понятие добра и зла в христианском, религиозном сознании – это разные вещи, и, увы, мы здесь находимся в некотором противоречии.
Ну, я прервала вас, наверное, тут есть что еще сказать.
Можно сказать о некоторых проявлениях гуманизма у нас сегодня в России, потому что у нас он… Есть.
Давайте уж перейдем к нашей стране.
Да? Есть, его проявление тоже весьма интересно. С одной стороны, гуманизм некоторым, да даже большинству россиян не знаком, потому что воспитание ремнем и кулаками нашим родителям кажется вполне естественным, приемлемым и даже единственным правильным методом воспитания.
Нас же тоже, говорят, так воспитывали, говорят некоторые старшие, так сказать, товарищи.
Да, безусловно. Однако нужно сказать, что в наших современных школах, пусть не всех, но где-то уже учителя воспитывают в детях осознание собственной личности, и это тоже гуманистический подход в воспитании, который сталкивается с родительским непониманием. Когда детям учителя в каких-то школах говорят, вы личности, вы свободны, вы самодостаточны, а потом эта личность уронила, простите, горшок с цветком с подоконника, и этой личности нужно за собой прибраться и восполнить тот ущерб, который был нанесен. Эта личность звонит родителям и говорит, что я же личность, почему здесь на меня давят и меня заставляют что-то делать, вот недостойное высоте моего человеческого звания и самосознания. Поэтому, увы, мы говорим о личности, однако это хорошо, но нужно добавить к тому, что личность начинается с чувства долга, с понятия ответственности, о чем мы с вами говорили в наших с вами ранних передачах, потому что, коль скоро личность – это лицо, облеченное долгом, в том первом понимании, когда понятие личность входит в европейское сознание, все-таки с понятия долга нужно говорить о личности и ответственности, а не с понятия того, что твое желание определяет твой мир. А мы, когда говорим о личности сегодня нашим детям, мы говорим о том, что ты, твоя жизнь, твои интересы есть центр этой жизни и главное. И главное, что стоит защищать, отсюда мы видим ошибки и угрозы даже для подрастающего поколения. Плюс, когда мы говорим о гуманизме в России, мы сталкиваемся с понятием жалости, а русский человек – это человек жалостливый. Однако, увы, у нас интересно проявляется в России жалость. Подчас животных мы любим больше, чем людей, это одна из особенностей нашего гуманизма, и собак голодных, обездоленных, кошек мы кормим, содержим и их поддерживаем больше, чем мы поддерживаем бездомных детей, да и людей вообще любого возраста. И когда мы заходим, например, в интернет-пространство и видим призывы о том, что «помогите нам», необходимо собрать сумму какому-то больному ребенку, это все хорошо. Однако у нас удивительно то, что мы помогаем ребенку только самому больному и самому умирающему, самому неизлечимому, когда какие-то первичные процессы, даже если мы эти деньги собрали с этим ребенком, были произведены, мы уже ему не помогаем, но мы же отодвинули его от черты смерти, поэтому мы реабилитацию этих же самых нуждающихся детей и людей не производим. Но таким образом, можно здесь долго об этом говорить, мы помогаем в каких-то самых крайних пограничных случаях, но мы не видим ту боль, повседневную боль, которая окружает нас, на нее мы готовы закрыть глаза. И вот этот парадокс, да, самым больным и бездомным, и животным, и крайним случаем мы помогаем, но когда этот человек или животное выкарабкивается из первичной проблемы, дальше мы это все бросаем, и пусть оно решается
пусть
само.
Оно
поэтому это некий перегиб тоже в нашей жалости. Вот, увы, вы сказали слово «сентиментальность», очевидно, это проявление как раз-таки сентиментальности, когда нам легко кого-то пожалеть, нас вынуждают теми призывами этого человека или животное пожалеть, мы оказываем эту милость и сострадание, а когда уже нам становится трудно кого-то пожалеть и нужно здесь явить твердость, решимость и постоянство в том добром деле, которое мы совершаем, здесь мы пасуем. Да. Увы, жалость наша исчерпывает себя. Это некое вот замечание по поводу гуманизма у нас.
Наша данность.
Ну и последним замечанием, которое мы скажем в нашей теме о гуманизме, гуманистическом методе воспитания, это вопрос о сравнении западного и восточного подхода воспитания, потому что азиатская традиция интересна.
А мы вот все-таки к востоку или к западу относимся?
Мы больше относимся к западу, но элементы восточной традиции мы также содержим, иногда применяем эти подходы. Западные родители не фанатичны в воспитании детей. Детей воспитывать нужно, но это не главное. Дети своим родителям ничего не должны. Почему? Потому что дети своих родителей ведь не выбрали. Они не просили, чтобы их родили. Родители сами дали жизнь детям, и при том, когда они давали эту жизнь детям, они о детях и не думали. Прежде всего, они думали о любви, каких-то своих отношениях и так далее. Поэтому дети не должны ничего родителям, а родители все должны детям. Это западная установка.
Родители все должны детям.
Да, родители все должны детям, но все должны, это прежде всего понимается, накормить, согреть,
одеть,
дать образование, вывести в жизнь. То есть такое отношение к своему ребенку, как к биологической машине в лучшем случае, а уже какие-то душевные качества не всегда. Может быть, здесь ставятся и дисциплинарные вопросы также. А восточные родители традиционно, как мы их представляем, они просто помешаны на собственных детях, они тратят огромное количество времени со своими детьми, больше, значительно больше, чем западные родители. Однако восточные родители убеждены, что дети находятся в долгу перед ними во всем. Так как родители дали вам жизнь, то вы должны им компенсировать некий этот дар жизни. Родители посвятили вам свою жизнь, значит, и вы призваны посвятить им жизнь. И что бы дети ни делали для родителей, они никогда не расплатятся перед ними в полной мере. Это восточный подход. А западные родители хотят воспитать свободную личность, да, и самостоятельные интересы. Дети имеют право на собственный выбор, и поэтому родители на Западе не считают нужным навязывать свои интересы и предпочтения. Родители на Востоке знают, что нужно своим детям. Они сами их направляют и ведут к нужным целям. Родители на Востоке знают, что подготовка к суровому будущему – это самое необходимое. Будущее сложное, и поэтому, если мы защищаем от всякого ветра и сквозняка наших детей, держим их в тепличных условиях, как это делают на Западе, то, выйдя во взрослую жизнь, эти дети, став взрослыми, они погибнут, они не смогут жить в этом обществе, они будут не дееспособны и не способны существовать, и поэтому строгость, суровость и направление к правильным как считают восточные родители, целям, это установка обязательная.
Чтобы дети могли себя чувствовать комфортно уже будучи, так
да.
сказать,
отпущенными. Вот когда ты вырастешь да? и выйдешь в эту суровую жизнь, суровую там жизнь. Ты сможешь существовать по этим диким законам. Поэтому к этим диким законам тебя нужно жестко воспитать и подготовить. Такова установка. Поэтому восточные родители своих детей не отпускают на вечеринки с ночевкой. Ни к чему. Заводить девушкам молодых парней —
это вообще запрет.
Это недопустимо. А если вы участвуете в каких-то там представлениях и школьных спектаклях, это все ни к чему. И если ты получаешь оценку 5 с минусом, это катастрофа. Ты должен быть всегда первым. Ты должен приложить все усилия, все, что ты хочешь. И все, что ты можешь, и даже не можешь, чтобы быть первым, занять лучшее место, никакие минусы недопустимы. Мы с вами знаем, что в западной традиции воспитания важно участие, а не победа. Да? Mm-hmm. Ты получил 5, хорошо. Ты получил 4, но это ведь хорошая оценка, тоже хорошо. 3, ну, может быть, не очень хорошо, но терпимо. Mm-hmm. Получить минус при 5 для ребенка в восточной традиции немыслимо. Ты ленив, ты не способен, тебя обошли твои сверстники, ты не первый и не лучший, ты должен приложить все усилия, чтобы это преодолеть и этого не повторилось. Это восточная модель воспитания, и восточные мамы будут сами сидеть с этими детьми, простите, долбить какой-то предмет, сделать все, что угодно, чтобы никаких минусов при 5 больше у их детей не было. И чтобы даже мыслей об этом минусе не существовало. Для западного сознания это кажется весьма странным.
А уж четверки так вообще.
Четверка – это несуществующая оценка для восточной традиции. Либо ты первый, либо ты никто. Ты должен быть первым. Строго, однако мы с вами видим Китай, мы видим Японию, мы видим Южную Корею, мы видим Сингапур.
Да.
Те страны, которые, казалось, отставали от нас в прошлых столетиях, однако сегодня они занимают первые места по тем показателям, по которым мы привыкли считать себя на первом месте. И нужно сказать, что если мы когда-то считали западную модель успешной, то сегодня мы призваны дать себе отчет, вполне адекватный отчет, в том, что именно восточная модель, она строгая, она жесткая, она мужская по своему поведению, да? Она дает больший результат, чем западная женская мягкая модель, потому что, ограждая человека от проблем, да, и ставя комфорт ребенка, да, нельзя на Западе сказать ребенку: ты ленивый, или ты у меня такая толстушка, что тебе нужно. Это все нарушит комфорт нашего ребенка, это вызовет у него стресс. Это все недопустимо. Однако, конечно, пусть на Востоке могут родители строго как-то и даже грубо обозвать своего ребенка. Конечно, мы с этим также не согласны. Мы считаем, что нужна середина золотая между всем и всем, но нам понятно, почему восточная модель такова. Поэтому западные родители держат своих детей как в цветнике, вот, ограждая их от всего, что может разрушить их хрупкий внутренний мир.
И комфорт.
Да. А восточный мир воспитывающих своих детей с самого начала предлагает жесточайшие условия, потому что мы понимаем, да. Восток понимает, что невозможно хрупкому выжить в диких условиях, и поэтому нас это может смущать. Подчас, когда мы наблюдаем, как на Востоке воспитываются дети, нам кажется, это жестоко, однако все же мы должны взвесить и дать адекватную оценку некоторым явлениям в этой традиции воспитания. Что касается России, мы не можем быть во всем западными и во всем восточными. Я думаю, что наша задача — найти золотую середину, а там, где должна быть мягкость, должна быть мягкость, там, где должна быть жесткость, должна быть жесткость. Мы должны уважать ценность личности нашего ребенка, безусловно, но необходима строгая дисциплина, дабы человек не превратил свою свободу в самодозволенность и, выйдя во взрослый мир, смог в нем существовать. Поэтому задача России как евразийской цивилизации, находящейся на перекрестке миров, взвесить и выбрать лучшее в обеих традициях воспитания и, выработав свою модель, дать обществу здоровый импульс к развитию. Поэтому разумная дисциплина, разумная свобода, все трезво, взвешенно, рассудительно. Мы с вами помним, что главное добродетель в православии – это рассудительность.
Спасибо. Ну что, на этом мы закончим нашу беседу сегодняшнюю о гуманизме и гуманистическом воспитании. Как вы сказали, что это у нас будет такая переходная беседа к тому, чтобы дальше рассуждать о свободе и ответственности, да? Не только уже с точки зрения молодого человека, вообще просто, что такое свобода, что такое ответственность для всех нас, да?
Да, не в рамках воспитания, а в рамках других отраслей знания мы можем еще поговорить и о праве, о культуре. Есть темы для размышления. Возможно, наши радиослушатели, позвонив в студию «Радио Воскресенье», смогут задать вопросы по этой теме, которым интересно, и мы рассмотрим эту тему по тем углом, которая будет актуальна для слушателей.
Они звонят и выражают вам большую благодарность и считают, что очень нужные темы вы поднимаете. Но пока вот таких вот каких-то конкретных вопросов пока просто слушают. Возможно, так сказать, кто-то созреет и для вопросов. Будем надеяться. Я хочу напомнить, что это была наша постоянная передача «Гость в студии». И сегодня в ней принял участие Сергей Владимирович Квасников, ассистент кафедры социально-гуманитарных и, естественно, научных дисциплин Миссионерского института. Мы продолжали говорить на тему «Молодежь, свобода и ответственность». И, как уже заявили вот только что, все-таки тема эта у нас является переходной другим темам, также о свободе и ответственности, но уже в рамках, скажем, других каких-то направлений, да, Сергей Владимирович? Ну что ж, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.